Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня на нашем радио мы откроем новый цикл радиопередач, посвященный людям, отдавшим свою жизнь борьбе за выживание белой расы, борьбе с репрессивной машиной ЗОГ, тем, кому дорого будущее нашего народа, и тем, кто стремится к его сохранению и приумножению на земле. Первый выпуск нашей программы посвящен такому великому человеку, как Дэвид Лейн. Родился Дэвид Лейн 2 ноября 1938 года. На протяжении жизни им были написаны такие статьи, как «88 заповедей мистические религии и 7 печатей», «Революция под номером 14», «Манифест геноцида белого человечества», а также была написана книга под названием «Обманутый, проклятый, но не сломленный». Говоря о послужном списке Дэвида Лейна, стоит упомянуть такие организации, как «Рыцари Куклукс-клана», «Белое арийское сопротивление», «Орден Бурдершваген», «Эриан Нейшнс», ну и, конечно же, издательство 14 World Press. Идеология Лейна была такова – «Белое превосходство» и «Вот он, Сволк». Для многих этот человек стал известен своей фразой, состоявшей из 14 слов и ставшей поистине боевым кличем всех белых патриотов. «Мы должны сохранить само существование нашего народа и его будущее для детей белого человека». В 1984 году Дэвид Лейн был незаконно осужден и приговорен к 190 годам заключения, из них на 40 лет за якобы вымогательство в пользу ордена и 150 лет за якобы нарушение гражданских прав и заговор убийства жидовского радиоведущего Алана Берга, постоянно оскорблявшего белую расу в своих радиопасквилях. Отбывал наказание в федеральной тюрьме города Флоренции, Соединенных Штатов Америки, где скончался 28 мая 2007 года. Одно из ярчайших воспоминаний детства Дэвида является то, когда он одевался, подражая германским солдатам, и выбрасывал вперед правую руку в арийском салюте. Дэвид Лейн еще в раннем возрасте понял, что американское правительство покрывает всемирный жидовский заговор по уничтожению белой расы. Осознание этого привело его сначала в Эриан Нейшн, потом в арийское сопротивление и в рыцари Куклукс-клана Дэвида Дюка. Но ярче всего фигуру Дэвида Лейна просияла в качестве одного из основателей белой революционной организации ордена Бурдершваген «Молчаливое братство». Уже будучи заключенным, мистер Лейн, как и большинство героев ордена, продолжал пропагандировать идеи белой революции из тюремной камеры. Вместе со своей женой Катей он создал издательство 14 World Press, дабы способствовать распространению слова правды во всем мире. В октябре 2001 года Катя объявила, что дальше ежедневной деятельностью 14 World Press займется Стив Уэйган. Причиной этому стало беспрецедентное давление на Катю Лейн, ее травля полицией, ФБР и просто местными сионистскими шавками. Неоднократные попытки посадить за расизм в тюрьму эту мужественную женщину, самостоятельно воспитывающую 5 детей. Воспоминания о своем детстве Дэвид Лейн начинает с картин жизни его семьи в Айове. Хотя жизнью это можно было назвать лишь относительно. Первые картины, сохранившиеся в памяти, это борьба за единственную игрушку между всеми детьми. Пьяный отец, сдавший свою жену на ночь своим собутыльником за деньги на выпивку. Стало немного легче, когда отец ушел. Матери приходилось работать постоянно, но зато в семье стало немного спокойнее. Тем не менее, все дети оказались в детском доме, и Дэвида усыновила семья лютеранского священника, которого практически никто не мог выносить, отчего он не задерживался надолго ни в одной церкви. С новой семьей Дэвид исколесил пол Америки, нигде не останавливаясь надолго. Вся его жизнь тогда была наполнена бесчисленными часами церковных служб, заутренних, вечерних, проповедей и библейских студий. Однако ничего кроме презрения христианской религии у мальчика не вызывало. С самого начала имена древних богов Вотана и Тора пробуждали у Дэвида благоговейный трепет, хотя и произносились, как правило, лишь с христианским презрением. Вскоре произошла и встреча с первой любовью. Ею стала девочка, с которой Дэвид учился в первом классе. Крошечный католический ангел с золотыми волосами, голубыми глазами и неописуемым очарованием. Еще тогда, в детстве, Дэвид почувствовал свое жизненное предназначение – сделать так, чтобы красота белых арийских женщин не исчезла с лица нашей планеты навсегда. Мистер Лейн часто вспоминал, как вместе с братом играл в войну. Войну на уничтожение белой расы. Дэвид всегда вызывался играть германца и с удовольствием скандировал «Хайль Гитлер» и «Зиг Хайль», отдавая салют правой рукой. Закончив школу в Авроре, Колорадо, мистер Лейн работал в электрической компании. Там же он женился впервые на девушке из школьного оркестра барабанщиц. Брак оказался неудачным, поскольку супруги имели мало общего, кроме разве что отличного секса. Тогда же, на фоне убийства Кеннеди, других скандалов, сшитых белыми нитками, мистер Лейн впервые понял, насколько продажно американское правительство. Как и многие патриоты того времени, Дэвид вступил в общество Джона Бирча, в котором достаточно быстро разочаровался. Однако именно там Дэвид узнал о существовании международного жидовского заговора и о том, что практически все СМИ тайно дирижируются волосатой жидовской рукой. Мне нужно было немного времени, чтобы понять, что все это правда. С того момента все стало понятно. К 1978 году мое расследование в общих чертах было завершено, и его основные выводы четко сформировались в моей голове. Народами Запада правили ставленники сионистских заговорщиков, а их целью было уничтожение белой арийской расы. Такова была его резолюция. Дэвид Лейн издал свой первый буклет под названием «Гибель белой расы», который он самостоятельно распространял в округах Денвера. В то время мистер Лейн работал как торговец недвижимостью, однако верный своим убеждениям отказался продавать цветному отребью дома в белых районах, за что незамедлительно был лишен лицензии. Не теряя самообладания, мистер Лейн нашел себе работу в страховой компании. Работа была скучной, зарплата небольшой, но там был копир. Каждое утро я печатал по 500 тысяч листовок, а в обеденный перерыв и на выходных их распространял. В 1979 году мистер Лейн создал денверское отделение рыцарей Ку-Клукс-Клана, организации, основанной Дэвидом Дюком в 1975 году. В 1981 году Дэвид Лейн работал в Aryan Nation, полувоенной организации, исповедующей белую христианскую идентичность, идеологию, созданную Ричардом Батлером. Спустя всего год мистера Лейна пригласили переехать в штаб-квартиру Aryan Nation и занять там ведомую должность. Однако поиски продолжались, и еще через год Дэвид Лейн организует в Денвере штаб Белой американской политической ассоциации, базирующейся в Калифорнии, организации, известной сегодня как «Белое арийское сопротивление», лидером которой является Том Мезгер. Осенью 1983 года Дэвид Лейн все еще находился в поиске, однако через два года ему предстояло стать одним из величайших героев белой расы. На одной из конференций Aryan Nation мистер Лейн познакомился с Робертом Мэтьюзом, харизматичным 30-летним сторонником Национального альянса, которого раздражала бездеятельность пробелых организаций того времени. Боб Мэтьюс начал собирать вокруг себя единомышленников из различных пробелых групп, Национального альянса, арийских наций, клана. Его целью было партизанское восстание, искры которого зажгут пламя расовой революции и приведут к созданию белого расового государства на северо-западном побережье США. 22 сентября на встрече в доме Боба Мэтьюса Дэвид Лейн и еще 8 храбрецов создали революционную организацию под названием «Бурдершваген. Молчаливое братство», которой было суждено войти в историю освободительной борьбы за будущее белого человечества под кратким, но емким названием «Орден». Группа росла, ее стратегия состояла из 6 этапов, описанных в священной для всех лоялистов белой расы книге «В дневниках Тернера», автором которой был наставник Роберта Мэдиса Уильям Пирс. Орден действовал молниеносно и решительно. Группа успешно проводила боевые операции по снабжению всего американского движения финансами. Многие враги нашей расы напрочь потеряли свой сон, услышав про Бурдершваген. Крысы почувствовали, что безнаказанности пришел конец. Апогеем героической борьбы героев Ордена стала казнь жидовского человека-ненавистника, ведущего сионистских радиопрограмм Алана Берга. Приговор привел в исполнение Брюс Пирс, а Дэвид Лейн руководил отступлением. Спустя всего месяц, 9 июля 1984 года, группа из 12 человек атаковала бронированный банковский грузовик в Юкае. Тогда, как боевой отряд продолжал нападение на сионистских воров, Дэвид отвечал за связь между группами и руководил тактическими операциями. Когда федеральные ячейки напали на его след, он укрывался на ферме верных друзей. Операция в Юкае, хотя и была наиболее удачной, стала поворотным моментом в подобной сияющей звезде, прочертившей вечернее небо истории Бурдершваген. Пистолет, оставленный на месте казни Бобом Мэтьюзом, вывел федералов на орден. Кроме того, Боб Мартинс, член отделения ордена в Филадельфии, будучи арестованным за изготовление поддельных банкнот, сломался и согласился стать предателем. Пусть имя этого подонка запомнится всем верным сынам белой расы. Когда-нибудь он неизбежно даст о себе знать, и тогда им не заставит себя ждать. Зок, почувствовав, что кучка героев может полностью развеять миф о его непобедимости, завертелась, словно чудовище, заслышавшее запах человека. Посыпались аресты, хватали всех без разбора. Достаточно было появиться один раз на мирном собрании любой пробелой организации, и шанс угодить в лапы сионистским прислужникам вырастали 100 крат. Многие члены ордена на десятилетие потеряли свободу. Итак, первый суд. Первое судилище состоялось в Сиэтле, Вашингтон, в апреле 1985 года. Дэвид Лейн месяцем раньше был схвачен на автостоянке Уинстон-Салем, Северная Каролина, при попытке выбраться из своего укрытия в Вирджинии. Согласно акту Рико, который обычно применяют, или, правильнее сказать, не применяют, к обычным банкам вымогателям, мистер Лейн и 22 других члена ордена были обвинены в вымогательстве и прочих преступлениях. 11 обвиняемых признали себя виновными, 10 человек, включая Дэвида Лейна, оказались во вражеских застенках. До того, как выслушать приговор на 40 лет, лишавший его свободы, мистер Лейн обратился к судьям с речью. «Я не признаю правительство, единственной целью которого есть уничтожение моей расы. Я отдал все, что у меня было, и все, чем я есть, за то, чтобы пробудить мой народ от смертельного сна». Второй суд состоялся 2 года спустя. В октябре 1987 года Дэвида Лейна снова привезли в суд. На этот раз в Денвере, с Брюсом Пирсом, Ричардом Скутери и Джейн Крейг, единственной женщиной, осужденной за деятельность в ордене. Обвинение было издевательским, нарушение гражданских прав Алана Берга. Дэвид и Брюс были осуждены на 150 лет тюремного заключения каждый. Ричард, Скутери и Джейн были оправданы. Выслушав приговор, Дэвид Лейн спокойно поднял над головой блокнот, в котором записал 3 слова «Запомните» — «Whitby Island» имею в виду последний бой Роберта Мэтьюза, когда один белый воин, словно викинг-берсерк, отражал нападение 800 вооруженных до зубов представителей всех возможных силовых подразделений американского ЗОГа. 8 декабря 1986 года, убедившись в непобедимости героя-одиночки, федералы сожгли Роберта Мэтьюза заживо вместе с домом, где он оборонялся, отдав ему невольно почести, положенные великому арийскому королю. И Дэвид Лейн, и Брюс Пирс оспорили приговор, но в августе 1989 года их аргументы были отклонены, и приговор вступил в силу. Последний из трех судов состоялся в феврале 1987 года в Форт Смит, Арканзас. Дэвиду Лейну, который на тот момент уже несколько лет сидел в тюрьме, и 13 другим руководителям американских пробелых организаций, в том числе лидеру арийских наций Батлеру и бывшему Ку-клукс-клановцу Биму, были предъявлены обвинения в заговоре с целью свержения правительства и нарушения гражданских прав. Дэвид Лейн с самого начала отказался вступать в суд, так как федеральный суд нарушал юрисдикцию. Он наотрез отказался от услуг, подосланного федералами адвоката, и сам до конца защищал себя. Дэвид Лейн и еще 12 подсудимых были оправданы по всем статьям. С одного из обвиняемых вообще сняли все обвинения еще до конца суда. Тюрьма не сломила решимость Дэвида, как на то надеялись все низкие кукловоды. Появившись теперь в избытке время и свой талант, Дэвид Лейн превратил в оружие, и теперь он разил словом. Заключение лишь взметнуло его авторитет в движении до невиданных высот. Смерть или пленение – самый лучший для революционера способ обрести бессмертие. В определенном смысле я должен благодарить тиранов, лжецов и нелюдей, заславших меня сюда. Находясь в заключении, Дэвид Лейн получил известность как талантливый писатель. Работа для печатных и интернет-изданий практически всех пробелых организаций, включая «Расовую верность» газету Бена Классена. Его произведения появились на книжных полках каждого лоялиста белой расы во всем мире. И напрасно ЗОГ пытался представить мистера Лейна как ярого антиамериканиста. Огромное количество белых американцев гордится своим великим земляком. «Америка – убийца белой расы», – заявляет писатель в «Трехцветной измене». Даже свою уборную я не хочу загрязнять этой красно-бело-синей тряпкой, ибо нельзя быть сейчас одновременно и белым, и американцем, как нельзя остановить движение планеты. Если вы не яростный противник Америки, всего, чем она была и чем она сейчас есть, значит вы предатель своей расы. Сохранение своего вида – первый и наиглавнейший закон природы, говорит Дэвид Лейн в манифесте белого геноцида. Гениальное изречение Дэвида Лейна, ставшее боевым кличем борцов за белую расу, 14 слов – стало квинтэссенцией его философии. Мы должны сохранить само существование нашего народа и его будущее для детей белого человека. В 88 заповедях, стратегии и других статьях мистер Лейн указывает нам путь, которым можно добиться освобождения и построить белое общество. В стратегии, например, он утверждает: позитивных результатов можно добиться, расселяя несколько или несколько десятков семей в негусто населенных территориях, отдавая решение большей части вопросов в их собственные руки. Контроль за размерами местных налогов, обеспечение законности при помощи местного шерифа, подключенного к национальной полицейской базе данных, стали бы достижениями, значение которых невозможно переоценить. Дэвид Лейн обрушивает обличающее слово на основных виновников наших несчастий – жидов, всеми силами стремящихся смешать, захватить и уничтожить белую расу. Христианство, чье священство – лживые, лицемерные, жадные и эгоистичные свиньи, и полицию, так как тирания не может существовать без власти полиции. Полиция – наиболее бесчеловечный и неспособный к самостоятельному мышлению сегмент населения. В 1995 году, вследствие растущей популярности 14 слов, Дэвид и его жена Катер создали издательство-агентство под названием 14 Word Press. Это издательство и его периодическое издание Focus Warfin служило основным рупором для находящегося в заключении Дэвида. Именно в 14 Word Press увидело свет первое собрание сочинений мистера Лейна «Обманутый, проклятый и несломленный». Кроме книг, агентство продавало и прочую продукцию – футболки, аудио и видеокассеты, ювелирные изделия. Неоценимую помощь Кате Лейн оказывал Рон Маквен. Вместе они руководили издательством в Сент-Мэри, Айдахо. Однако, вследствие беспрецедентного давления на Катю и многократных попыток упрятать за решетку ее воспитывающую пятерых детей, в октябре 2001 года Катя Лейн заявила, что передает поточные дела Стиву Уэйгану, руководителю, расположенной в Нью-Джерси, пробелой музыкальной компании MyStrap Distribution. Идеология 14 WordPress состояла в возврате к древней норвежской религии – Асатру, но в ее более современном реалистичном варианте. Огромное значение в религиозной организации Дэвида Лейна «Воттенсвольк» народ Воттена уделялось выживанию белой расы. Асатру, известный как Одинизм, включает в себя поклонение Одину, Тору и другим богам и богиням скандинавского пантеона. Понятие кровного единства расы, верности и чести составляют ее самую суть. Хотя изначально Дэвид Лейн был сторонником христианской идентичности, позднее он обратился в Асатру, так как верил, наряду со многими своими товарищами, что в возврате к вере своих североевропейских предков обретет утраченную силу вся наша раса. Кроме почитания богов Воттенсвольк, присутствует еще и культ предков. Священной книгой в этой версии Асатру является Хавамал, часть старшей Эды. Мистер Лейн неоднократно заявлял, что верит в то, что белая культура и наследие великих героев в войнах методично уничтожается так называемой расовой интеграцией. Однако при помощи духа Ботона арии вновь вернутся к главному расовому императиву – сохранению белой расы. При помощи 14 WordPress и Focus 14 Дэвид Лейн и Рон Маклен, объединив политическую и религиозную концепции, дали своим последователям духовную основу для дальнейшей священной борьбы. Мистер Лейн уверен в победе нашего народа. Все древние учения говорят, что древняя, несотворенная человеком мудрость вернется и восстановит ее человек, рожденный специально для этого. И это должен был быть человек, способный совершить революцию. И я этот человек. 4 июля 2001 года, через заявление, озвученное его женой Катей, Дэвид Лейн объявил о своем отходе от дел. Одновременно Катя объявила о значительных изменениях, которые должны пройти в 14 WordPress, так как она не может больше справляться с увеличивающимся объемом работы. Управление издательством было окончательно передано Стиву Уэйгену. 2 недели спустя Всемирная Церковь Создателя обнародовала декларацию, написанную Дэвидом Лейном. Она называется «Моральное право». Заявление разоблачало преступность сионистского режима GSA, названного красно-бело-синей машиной массового уничтожения, чьей главной задачей было уничтожение белой расы. Основная мысль послания состояла в том, что на самом деле мораль на стороне тех, кто противостоит геноциду. Всем почитавшим декларацию предлагаю включиться в работу по ее тиражированию и распространению в интернет. Сионистов до сих пор охватывает паника при звуке его пламенных 14 слов. Жидовские тюремщики, не стесняясь, сообщали, что самая ближайшая возможная дата освобождения великого героя нашей расы приходится на 29 марта 2035 года. Ему тогда будет 96 лет. Как заявила АДЛ, тайная жидовская полиция, действующая по всему миру под видом жидозащитной организации, вне зависимости от того, когда Дэвид Лейн будет выпущен из тюрьмы и будет ли выпущен вообще, он сохраняет огромный авторитет среди ультраправых. Вице-президент Белой революции Виктор Герхард принял на себя руководство 14 WordPress. Много материалов, принадлежащих перу Дэвида Лейна, появилось и на сайте Белой революции www.whiterevolution.com. Пробыв в тюрьме 20 лет, Дэвид Лейн официально объявил о своем уходе от дел, но ЗОГ настолько побоялась громогласного слова Дэвида, что отказала ему в праве провести остаток дней на свободе в компании своей мужественной жены и детей. Пусть славное имя Дэвида Лейна узнают все белые люди, мы все в долгу перед ним. Ну и в заключение хотелось бы прочитать один из его трудов, название которому «Открытое письмо к мертвой расе». Сегодня, в 2005 году, всего лишь около 2% от всего населения Земли составляют белые женщины детородного возраста или моложе. Белая раса мертва, убита коалицией евреев, христианских универсалистов, наивных дураков, оппортунистических политшлюх, медиамагнатов, переученных интеллектуалов, догматических националистов, фанатичек-феминистов, различных отбросов и просто трусов. Оставшиеся в живых белые безнадежно интегрированы в современное общество, машину нашего убийства, запуганы, обмануты, связаны семейными узами с цветными недочеловеками и быстро вытесняются 6-миллиардными ордами дикарей. Как этнический организм, способный к выживанию, белая раса более не существует. Те немногие из нас, кто сопротивляется геноциду нашего народа, похожи на несколько живых клеток в теле мертвого человека. Неспособные далее обманывать своих сторонников относительно приближающейся гибели нашей расы, так называемые белые лидеры приняли на вооружение новую тактику отступления и капитуляции. Сегодня они советуют создавать небольшие белые колонии в глухих местах или просто концентрируются на правильном воспитании детей. Они готовы сделать что угодно, лишь бы избежать участия в финальной битве. Им прекрасно известно, что наша раса не может выжить без существования отдельных белых наций. Они знают, у нас нет еще 10 лет для ожиданий и отсрочек. Они понимают, что несколько белых семей, окруженные 6 миллиардами цветных, не будут значить ровным счетом ничего. Они понимают, что Америка своими ракетами поставит на колени любую страну, пытающуюся остаться белой. Они осознают, что их трусливые советы – отступление в небытие, из которого не будет возврата. Они знают, что тотальная революция, созданная последователями Боба Мэтьюза и Тима Маквея, единственное реальное решение, но они либо жалкие трусы, либо предатели и вражеские агенты. Они знают, что революцию принесут обездоленные белые мужчины. Тем не менее, эти так называемые лидеры делают ставку на женщин, на концепции традиционной семьи и мирных решений. И все это потому, что они забитые феминистические спаниели. Поверьте, мои слова не неуважение к немногим достойным женщинам нашего народа. Именно за то, что красота белых арийских женщин никогда не должна исчезнуть с лица нашей планеты, я начал свою борьбу. Но, как правило, женщины ценят отдельных людей и свои семьи выше, чем выживание нашей расы в целом. А воин, ежедневно рискующий своей жизнью и свободой, не может быть хорошим добытчиком в наши дни. За то, что я говорю правду, большинство женщин в мире будут меня ненавидеть. Они заявляют, нам нужен ответственный мужчина, но их ответственность в современных условиях не что иное, как предательство и рабство. Что ж, отправляйтесь на свои заводы и офисы, свои магазины и поля и доживайте спокойно свою жизнь раба. Исправно платите налоги, половина из которых пойдет на финансирование дальнейшего убийства нашего народа. А после работы расслабляйтесь в своей китайской одежде, ешьте корейскую пищу и не забудьте включить свои японские телевизоры. Пропустите фильмы о том, как белые женщины резвятся в компании евреев, негров и мексиканцев. Похоже, мне легче других говорить правду о женщинах вслух. Все равно за тюремной решеткой мне нечего надеяться на женскую любовь, так пусть ненавидит меня. С незапамятных времен те, кому было нечего терять, сражались за право захватывать трофеи, мстить, захватывать женщин. Других наград или мотивов не существует, и не пытайтесь запугивать последних белых воинов реакционными штампами типа грабеж, изнасилование или убийство. Закон – это орудие, при помощи которого власть придержащие порабощают тех, кто власти не имеет. Белый мужчина, ты – проигравший смешной раб, с которого смеется весь мир и которого с презрением использует собственная жена. Неужели выражение «женщины» и «меньшинства» не звучит тревожным набатом для тебя? Этот союз направлен против тебя. Именно ты – настоящее меньшинство, которое все готовы пинать ногами. Выбор у тебя невелик – смириться со своим рабским положением, гибелью своего народа и потерей своих женщин, или прислушаться к словам Роберта Джей Мэтьюза, когда он речет из могилы. Верьте свои души нашим богам и заряжайте оружие, без свинца теперь не обойдется. Мы – легионы проклятых, армия уже мертвых. Если мы не станем невиданной до сих пор армией разъяренных варваров, свободных от жалости, сострадания, угрызений совести и ненужного морализма, мы обречены. Тот, кто исповедует благородство в отношении врага, не страдающего подобными комплексами, сражается с руками, связанными за спиной. Наша армия должна обладать преданностью сродни той, что ведет палестинских шахидов, без колебаний отдающих жизнь за освобождение их страны от бича всей планеты. Лучше день как лев, чем год как овца. Грабьте врага, отбирайте у него женщин и саму его жизнь. Не дайте ни одному удовольствию обойти себя на нашем недолгом пути сквозь Мидгард. Пусть месть, жены, сестры и дочери наших врагов станут вашей добычей. Вы думаете, много живых священников и девственных монахинь оставили после себя наши предки-викинги, после набегов на монастыри и церкви, злобного противоестественного культа, убивающего Европу 1200 лет назад? Цивилизация закончилась, это война. Стань берсерком и будь им до последнего мига, когда ты отправишься в Вальхаллу с добрым фунтом вражеского свинца в твоей все еще непокоренной груди. Только из анархии и революции может восстать новая белая раса. И даже если мы проиграем, пусть враги с ужасом рассказывают своим потомкам о ярости последних викингов. Ну а на этом наша передача подходит к концу. В завершение желаю всем нашим радиослушателям успехов в нелегкой борьбе, крепости боевого духа и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Убедительно просьба все свои пожелания, предложения, идеи по тематике и формированию данной программы отписывать на форуме R-Radio. Программа была подготовлена при использовании материалов сайта www.wadenson.org.